Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня среда, 19 мая, сегодняшняя программа вот о чем. 2 года президента Зеленского. Как менялась его политика по Донбассу? Министра здравоохранения Украины отправили в отставку. Неудачи в борьбе с COVID или политика? И можно ли назвать деолигархизацией уголовное дело против Виктора Медведчука? Последние события, которые происходят в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны наподобие израильской. Во время нынешнего обострения войны армия обороны Израиля перехватила около 90% из около 1500 ракет, выпущенных из сектора Газа группировкой «Хамас». Насколько Украине по карману сверхсовременные системы ПРО вроде «Железного купола»? Сравнима ли ударная мощность «Хамас» нынешней Российской Федерации? И как Украине могут помочь защититься от воздушного удара из России США? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Олег Жданов, а также генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Ей слово.
Добрый вечер. Российские гибридные силы 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы в районе Песок, Светлодарска, Зайцево, Красногоровки и Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстреле в районе Вольво-центра и поселка Шахта Трудовская в Донецке и Яковлевке. Группировка ЛНР насчитала 2 случая нарушения режима тишины у Лозового и Калиновки. Послы стран Европейского Союза одобрили предложение от Еврокомиссии об открытии границ для полностью вакцинированных иностранных туристов и об ослаблении критериев для определения безопасных стран. Это решение еще должен принять Совет Европейского Союза. Ожидается, что список безопасных стран составят до начала следующей недели. Сейчас основным критерием для определения безопасности является количество случаев заражения коронавирусом в течение 14 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель должен быть не более 25. По этим критериям граждане только из 7 стран, в частности Австралии, Израиля и Сингапура, могут въехать в Евросоюз, независимо от того, вакцинированы против коронавируса или нет. В Украине за прошлые сутки прививки сделали более 19 тысяч человек. Всего же первую из 2 доз получили более 957 тысяч человек. Более 5000 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. 227 человек умерли от осложнений. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 336 новых случаев заражения коронавирусом и 27 человек умерло. В Луганске сообщается про 111 новых случаев и 5 смертей. Группировка ДНР сообщает о 289 новых заражениях и 23 летальных случаях. Группировка ЛНР информирует о 36 заболевших и 3 умерших. 127 украинцев готовы вернуться на родину из сектора Газа, где длится обострение конфликта с Израилем. Их эвакуируют в течение ближайших 48 часов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, всего в секторе Газа сейчас находится примерно 1600 украинцев. Кулеба отметил, что посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации, а Министерство иностранных дел договорился с властями Израиля и Палестины о зеленом коридоре. Также украинская сторона уже договорилась с властями Египта, именно через территорию этой страны будут осуществлять вывоз граждан. По расчетам министерства, украинцы должны вернуться на родину не позже 21 мая 14:00. Новости культуры. Электрофольк-группа из Украины GoA с песней «Шум» вышла в финал песенного конкурса Евровидения. В первом полуфинале украинские музыканты выступали под 15-м номером и стали последними исполнителями, которых объявили в перечне десятки победителей. Кроме украинцев, в гранд-финал также прошли участники от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая, а гранд-финал 22 мая. Коротко, с 3 июня меняет свой график поезд номер 7087 Харьков-Константиновка и 7088 Константиновка-Харьков. Ускоренные пригородные поезда продолжат курсировать ежедневно, кроме вторника и среды. Отправление со станции в Константиновке в 6.00, прибытие к станции Харьков-Пассажирский в 10.25. Отправление со станции Харьков-Пассажирский в 15.45, прибытие на станцию в Константиновке в 20.10. Новости спорта. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил надежду, что более 80% участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые будут жить в олимпийской деревне, вакцинируют от коронавируса до начала соревнований. По словам Баха, уже 75% спортсменов, которые приедут в олимпийскую деревню, вакцинированы от коронавируса. Сейчас Япония борется с новой вспышкой коронавируса. В стране вакцинировано лишь 1% жителей. Бах отметил, что Международный олимпийский комитет предложил предоставить дополнительный медперсонал, чтобы помочь японскому правительству принять строгие меры против коронавируса. Ранее группа медиков и экспертов в области здравоохранения присоединились к призывам отменить Олимпийские игры в Токио, поскольку Япония ведет борьбу со вспышкой коронавирусной инфекции меньше, чем за 3 месяца до начала игр. И о погоде. Завтра, 20 мая, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов со знаком плюс. Днем 20-22 градуса тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте и придерживайтесь социальной дистанции.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадського. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Мы обсудим заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Украина рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны на подобие израильского железного купола. Насколько Украине по карману такое удовольствие? Сравнима ли ударная мощность палестинской группировки «Хамас» с ударной мощностью нынешней Российской Федерации? Как Украине помогут защититься от воздушного удара из России Соединенные Штаты Америки? Именно об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Самым важным вопросом для Украины называл 2 года назад Донбасс кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Он хотел ввести миротворцев в зону боевых действий, договориться с россиянами и даже объявить референдум, чтобы украинский народ сам решил, чем можно поступиться ради мира. Как изменилась политика Зеленского по Донбассу за 2 года его президентства?
На вопрос журналиста РБК «Украина», для вас лично Путин враг, Зеленский отвечает коротко: конечно. А во всех своих допрезидентских интервью Владимир Зеленский декларирует, что не собирается идти с войной на Донбасс. Для него в приоритете жизни людей, поэтому войну надо заканчивать дипломатическим путем.
Если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все. Прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрелять.
Для достижения мира будущий главнокомандующий поддерживает план Волкера. О миротворцах на Донбассе Зеленский вспомнит в нескольких интервью. С главарями группировок ДНР и ЛНР, считает Зеленский, нет смысла говорить, потому что их поставила Россия. Поэтому надо вести переговоры с Россией. За 4 дня до того, как объявить о своем участии в борьбе за кресло президента, Зеленский дал большое интервью Дмитрию Гордону. В нем он предлагает организовать референдум, чтобы люди решили, на какие компромиссы с Россией стоит пойти, чтобы достичь мира.
Возьми этот список, выступи по телевизору. Люди, вот смотрите, я с ним говорил, вот список.
Класс.
А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, я вам дальше говорю. Я считаю, что надо так. Но Как и выбор президента. Все решение на вас. Вот вам референдум.
Позднее, уже в статусе кандидата, Владимир Зеленский скажет, чего он никогда не уступит.
Что стосується компромісів, ніяких компромісів з приводу суверенітету України, з приводу незалежності України, ми не можемо вести. Ми не торгуємо нашими людьми, ми не торгуємо нашими територіями.
Неоднократно кандидат Владимир Зеленский повторит фразу о том, что Минские соглашения не работают, поэтому формат переговорщиков надо расширять. А вот на информационном поле кандидат Владимир Зеленский готов воевать и побеждать. Для победы он намерен создать русскоязычный телеканал.
С той позиции, которая у многих там, русские придут, нас спасут. Зомби. Можно вывести их. Должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня.
20 мая 2019 года Владимир Зеленский формально становится президентом. А 3 июня он говорит о том, что надо разблокировать Минский процесс. Ни о каком расширении формата переговоров, как это было до выборов, Зеленский не говорит. А 9 декабря 2019 года Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным в первый и пока что единственный раз. На итоговой пресс-конференции Зеленский говорит, что сначала надо добиться безопасности, а уже потом выполнять политическую часть Минских договоренностей. Он настаивает, что надо вывести иностранные вооруженные формирования из ОРДЛО.
Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном.
А еще Владимир Зеленский озвучил пункты, на которые никогда не согласится. Это федерализация, никто не будет влиять на вектор развития Украины, и Украина не уступит свои территории. Через 5 месяцев после этой встречи Зеленский и Путин говорят по телефону, а на следующий день на Донбассе наступает полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Позже Владимир Зеленский неоднократно скажет, что Украина придерживается перемирия, а гибридные силы России заинтересованы в его срыве. Минские переговоры в тупике. С начала января этого года ситуация обострилась. Большую часть из более чем 30 погибших военных убили снайперы гибридных сил России. На этом фоне 2 апреля 2021 года Владимир Зеленский говорит по телефону с новоизбранным президентом США Джозефом Байденом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова. Так коротко описала часть разговора двух президентов украинская сторона. А через 2 недели после разговора с президентом США Зеленский едет в Париж поговорить с лидерами Франции и Германии. Здесь он сообщает об эскалации на Донбассе. Также Зеленский рассказывает, что представители нормандской четверки будут обсуждать кластеры, шаги по выполнению минских договоренностей. А через 5 дней после переговоров в Париже Зеленский обращается к Путину. Он не оставляет попыток договориться, в том числе о режиме полного прекращения огня на Донбассе.
Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!
Но Путин пока не хочет видеть Зеленского. Что же изменилось, а что нет? В политике Зеленского по отношению к Донбассу неизменным остается настрой на режим тишины, чтобы перестали стрелять, и на окончание войны дипломатическим путем. Президент Украины не оставляет попыток договориться с россиянами. Правда, уже не упоминает, что украинцы должны на референдуме решить, чем можно поступиться ради мира. Владимир Зеленский сказал четкое «нет» федерализации и отказу от территорий. В то же время он чуть не усадил представителей оккупационных администрации за стол переговоров в консультативном совете. При этом Россия из участника конфликта могла стать его наблюдателем. Также Зеленский уже не упоминает о миротворцах. Зато появились некие кластеры выполнения Минска, которые пока не показали украинцам. А вот заявление о русскоязычном канале и участии в информационной войне Владимир Зеленский выполняет. Вот только обещанной победы на информационном фронте пока нет. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Восемнадцатого мая, то есть вчера, житомирская полиция задержала добровольца правого сектора, россиянина, воевавшего в Донецком аэропорту, Леонида Чемоданова с позывным «Зеленый». Россия инкриминирует ему дело 12-летней давности о хулиганстве, а защита задержанного убеждена, что выдачи военного... Москва требует за его участие в боевых действиях против российских гибридных сил. Сейчас продолжается экстрадиционная проверка. Мужчину удерживают в житомирском изоляторе. В правом секторе убеждены, что после передачи в Россию ветеран будет осужден и уничтожен как боец, цитата, террористической экстремистской организации. Конец цитаты. Почему его объявили в международный розыск только в 2021 году? И что сейчас известно о деле, а также как может состояться экстрадиция? Все это выясняла моя коллега Ольга Кацана. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи поподробнее, кто такой Чемоданов, за что его задержали, и вот самое интересное, да, вот только в 2021 году объявили его в международный розыск. Ну, почему сейчас, как, что говорят эксперты и адвокаты?
Леонід Чемоданов відомий під позивним «Зелений». Він громадянин Росії, є добровольцем правого сектору. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, також за Піски. Відомо, що до України він переїхав ще до війни, і він сам говорив у інтерв'ю «Цензорнет» про те, що переїхав з особистих причин, називав себе противником путінського режиму. Також був такий відомий доволі фільм «Добровольці Божої чоти», і в цьому фільмі він розповідав, що в нього є в Україні сім'я і діти. Тобто вся інформація, яку ми маємо, це інформація із ЗМІ, з його інтерв'ю, з його слів. Він говорив, що отримав посвідку на тимчасове проживання в одному з інтерв'ю, говорив, що подав документи на отримання громадянства України за законом про добровольців також. І з його слів, повернутися до Росії – це загроза і свободі, і життю, тому що там правий сектор є терористичною організацією. А от щодо його затримання – то інтернет-видання «Ліга новості» посилається на власні джерела у керівництві Міністерства внутрішніх справ. І вони пишуть, власне, у виданні, що його затримали через незаконне володіння зброєю і боєприпасами, які він привіз із зони ООС АТО. І також, що було під час обшуків виявлено пістолет, посвідку на тимчасове проживання і паспорт громадянина Росії із нібито переклеєним фото. Також була інформація про те, що відбитки пальців Чемоданова збіглися із відбитками з бази Інтерполу, які належать громадянину Російської Федерації Олексію Петрову. І цей громадянин засуджений у 2009 році за розбій. А от цікаво, що у міжнародному розшуку він почав перебувати із березня цього року. І, власне, минуло майже 15 років, як каже його адвокат Віталій Коломієць, і зараз лише спохватилися і зробили запит на екстрадицію. Поліція Житомирської області, яка затримала його, ніяк не коментувала цю ситуацію. Спікер Національної поліції Оксана Блищик повідомляла в коментарі Радіо Свобода, що його передали СБУ. Але, знову ж таки, адвокат Віталій Коломієць заперечив. Він каже, що нині Чемоданов перебуває у Житомирському поліцейському ізоляторі. І також Радіо Свобода зв'язувалося із речником СБУ Артемом Дегтяренко. Він теж спростував про те, що затримання проводилося на запит СБУ. Сказав, що це відбулося через те, що Чемоданов перебуває у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.
Оля, насколько я понимаю, Россия требует экстрадиции вот своего гражданина, который находится на территории Украины. Как теперь будет решаться вопрос об его экстрадиции? Как это может выглядеть? И есть ли возможность того, что эта экстрадиция не состоится?
Справді, Росія вимагає екстрадицію. Є 60 годин з моменту затримання, протягом яких має відбутися судове засідання. І під час цього судового засідання повинні ухвалити рішення про екстрадицію. Тобто, якщо воно не відбудеться, то по-хорошому його мають взагалі відпустити. На даний момент, за тією інформацією, яка зараз є в інтернеті, не відбувалося ще судове засідання. Адвокат Віталій Коломієць розповів мені в коментарі, що не обов'язково це повинен бути екстрадиційний арешт, а може бути будь-який застосований інший запобіжний захід, і вони розраховують, що прокуратура якнайшвидше розбереться, встановить, що це політичне замовлення і не буде передавати Чемоданова до Росії. Також у виданні «Ліга новості» йшлося про те, що джерело Міністерства внутрішніх справ, які спілкувалися із журналістами, також стверджувало про те, що не збираються екстрадувати Чемоданова. І також у коментарі Директор виконавчої Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко сказав, що під час розгляду судової справи, коли говоритимуть про цю екстрадицію, повинні також врахувати не лише питання законності, а й того, наскільки безпечною для цієї особи буде процедура екстрадиції. Тобто, чи не будуть порушені його особисті права, тому що Чемоданову, як підозрюють експерти, загрожує жорстоке поводження в Росії, його можуть переслідувати через участь у збройному конфлікті на сході України. І, власне, люди, які є членами правого сектору, ветерани війни, також через це дуже переймаються. Зокрема, командир правого сектору писав про те, що така видача – це пряма зрада і свідома робота на ворога під час війни працівниками поліції чи СБУ. Тобто так нашуміла ця справа у соцмережах.
Ну что ж, как мы слышали, совсем скоро будет решаться вопрос о мере пресечения вот Леониду Чемоданову, российскому гражданину, который воевал в правом секторе и обвиняется Россией в хулиганстве. То есть будут его экстрадировать на территорию Российской Федерации, где ему действительно может угрожать расправа как члену якобы террористической организации, как она признана на территории Российской Федерации, или все-таки его даже могут отпустить. Вот в ближайшее время суд будет это решать. Будем следить за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Кацан. Президент Украины Владимир Зеленский назвал борьбу с Медведчуком частью деолигархизации страны. Действительно ли это борьба с олигархами и будут ли такие же дела в Украине против других крупных бизнесменов? Кого в Украине можно назвать олигархами? Об этом и не только телеканалу «Настоящее время» рассказал редактор издания «Наши гроши» Юрий Николов.
И вот редактор сайта Юрий Николов. Вот не все соглашаются, что Медведчук – это олигарх, что это просто представитель российского лобби в Украине. А ваше мнение?
Виктор Медведчук у нас в последние годы пытался уже отвечать критерию олигарха, то есть иметь значительное влияние на монополизированную область экономики, иметь значительное политическое влияние и иметь значительный медиаресурс. Ему в этом, конечно, очень помог предыдущий президент Украины Петр Порошенко, при котором Виктор Медведчук и оброс этими критериями. Он получил значительное влияние на нашу топливную отрасль, он стал, и структуры, аффилированные с ним, стали ключевыми поставщиками российского дизеля в страну. Благодаря этому фактически он был олигархом, его можно так считать. Но весь его ресурс это фактически был как обеспечен Россией. Да, поэтому его ресурсная база, вот в отличие от всех остальных наших традиционных украинских олигархов, имела вполне себе иноземное происхождение. И, скажем так, его вхождение вот это в клуб олигархов, я думаю, не вызвало большого ажиотажа даже у наших старожилов, у самих, вот, у Ахметова, там, Пинчука, Коломойского, там Левочкина, ну и всех других, кого мы традиционно в Украине можем считаем олигархами. И поэтому то, что его деклассировали, то, что президент Зеленский деклассировал Медведчука, в принципе, отвечает интересам пула наших традиционных олигархов. Вот у нас 4 олигарха контролируют там самые крупные телеканалы, в сумме это 70% рынка вот, телесмотрения Украины. Да? И вот это стремительное вхождение пула телеканалов Медведчука, прекратившийся одновременно с его экономической карьерой в Украине, привело к тому, что у нас в результате сохранилось предыдущее статус-кво, условно говоря, до Медведчука. Поэтому бенефициаров в этой всей истории, я думаю, будет очень много. Тут даже все, но все они будут из круга вот этого текущих олигархов. Симптоматично, что базовый ресурс, по которому условно говоря, Виктор Медведчук получал в Украине экономическое влияние, это дизельный провод, он сейчас как бы национализирован, да, ну, фактически он передан в управление госкомпании, но в этой госкомпании я не удивлюсь, что все эти последние события, которые происходят в «Нафтогазе», что в результате этот дизельный трубопровод окажется в новых частных руках. Эти понял, новые частные руки могут иметь старую олигархическую фамилию.
Но тем не менее, вот пока что в Украине никак, ни на каком уровне не определено, что такое олигарх. Вот можно ли бороться с олигархами, не определив, что это такое?
Ну, вот знаете, вот с точки зрения здравого смысла, я думаю, даже безумие какое-то определять в законе, что такое олигарх, потому что олигарх, это, он, как во всем мире, там, это не очень самая конвенциональная такая история. Я даже не знаю ни одной страны, где бы было это определено на уровне закона, вот, что такое олигарх. И поэтому попытка это определить, а потом подогнать под этот критерий, ну, она, мне кажется, изначально обречена на хаос. Ну и безусловно, о политтехнологичности вообще этой истории с разгромом олигархов и превращением их в больших бизнесменов свидетельствует даже такой момент. По состоянию на сейчас законопроекта об олигархах нету, его ни в природе нету. Он еще не написан даже в Министерстве юстиции, которое, по моим данным, занимается его разработкой. Но уже сообщение о том, что олигархов 13, такая чертова дюжина, красивая такая, телегеничная цифра уже есть. И она исходит от представителя Владимира Зеленского.
Юрий, у нас остается одна минутка, я могу не спросить. Вот скажите все-таки, вот Зеленский называет борьбу с Медведчуком деолигархизацией. Вот вы назвали двух олигархов, Ахметов и Коломойский, я там еще добавлю, может, Фирташ. Против них Зеленский боролся как-то?
Фирташу светят неприятности, да, его все время пугают РНБО. По Ахметову есть ряд угроз, в случае реализации которых можно будет говорить о деолигархизации. По Пинчуку вообще ничего не известно. По Коломойскому, ну, в результате всех событий, мы что сейчас, Коломойского, которого громили США, фактически, да, сейчас Коломойский в одной компании со всеми олигархами, поэтому теперь, громя Коломойского, должны громить всех олигархов. Или никого. Поэтому, кажется, пахнет выборочным правосудием, но Медведчук – это не деолигархизация, это разгром пятой колонны. Это правильно, но это не деолигархизация.
Пахнет выборочным правосудием, я запомню это. Спасибо большое, Юрий Николов, редактор сайта «Наши гроши», рассказывал, возможно ли Украине настоящая борьба с олигархами. Спасибо большое.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На фоне вот нынешнего обострения конфликта между армией обороны Израиля и палестинской группировкой Хамас, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны наподобие израильского железного купола. Напомню, что во время нынешнего обострения армия обороны Израиля перехватила около 90% из около 1500 ракет, выпущенных из сектора Газа группировкой Хамас. Насколько Украине по карману сверхсовременные системы противоракетной обороны вроде железного купола? Сравнима ли ударная мощность Хамас и территория, с которой она действует, с ударной мощностью территории Российской Федерации? То есть, как должна вообще выглядеть противоракетная оборона Украины, которая вынуждена противостоять огромному соседу? Как Украине могут помочь защититься от воздушного удара из России Соединенные Штаты Америки? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами военный эксперт Олег Жданов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору уже показывает мне, что присоединился Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждем также главу наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружений и военной техники Украины Дмитрия Уманца. Наш номер 0800 300 403. Уже обращаюсь к слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ну вот по поводу заявления министра обороны Украины Андрея Тарана. На какие деньги Украина сможет купить подобные системы противоракетной обороны? Могут ли помочь, с вашей точки зрения, Соединенные Штаты Америки? Зачем вообще делать такие заявления вот министра обороны? Это вопросы к нашим слушателям. Может, захотите высказать свое мнение или задать свои вопросы нашим экспертам. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Первый вопрос Олегу Жданову. Олег, ну как вы расцениваете вот такие вот такое заявление, да, Андрея Тарана? Помним мы недавнее заявление главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, что, мол, хорошо бы, чтобы Америка предоставила Украине зенитно-ракетные комплексы «Патриот» для защиты Украины. Сейчас вот мы слышим о железном куполе. Это вот реальные планы? Действительно вот рассматривает Украина такую возможность покупки железного купола?
Ну, знаете, в первую очередь это напоминает лебедь, рак и щука. Полный раздрай во мнениях, то есть отсутствие внутренней военной политики говорит, ярко показывает нам, что каждый начальник говорит о своем. Что касается железного купола, остановлюсь сразу, что аналогов действительно в мире не существует систем противоракетной обороны тактического звена, еще раз подчеркиваю, это ближний радиус действия, до 70 километров, по вероятности сбития целей. То есть 90% вероятность поражения целей, и на сегодняшний день аналогов действительно нет. Что касается покупать, не покупать, вот видите, у нас гром грянул, мужик начал креститься. Железный купол эксплуатируется уже больше 10 лет. И мы с вами постоянно, подчеркиваю, постоянно слышали о том, что там сбита ракета железным куполом, там сбита 2-3 ракеты железным куполом. То есть мы прекрасно знали, что в Израиле есть такие... Есть такая система. Кстати, Азербайджан, когда готовился к своей войне с Арменией, купил в двух вариантах. Купил железный купол и купил Барак-8. Это то же самое, только корабельного базирования. И город Баку был надежно прикрыт в ходе всей войны. Вот. Грузия ведет переговоры о покупке на сегодняшний день. Соединенные Штаты покупают. То есть те, у кого есть желание, те покупают. Вопрос не в деньгах. Деньги всегда можно найти. 170 миллионов стоит одна батарея, 3 пусковых, по 20 ракет в каждой. Это, ну, фактически 60 целей в прикрытие любого объекта, размером размещенного на площади в 150 квадратных километров. То есть с вероятностью 90%. Ничего в мире подобного не существует. Поэтому... А вот такие спонтанные заявления, как сделал министр обороны, к сожалению, они истекают из того, что нет системы, нет модели вооруженных сил, которую мы сегодня с вами создаем. И поэтому бах, ой, железный купол, какая красота, а может купим? А может самолеты возьмем, которые нам Канада предлагала, F-18? А может фрегаты возьмем, которые нам Америка предлагала, класса УРО? Вот. А может еще, и вот это может, это бессистемное, вот, да, он нужен как тактическое звено. И в каком количестве, это Генштаб должен сказать, сколько объектов нам надо прикрыть стратегических. Мы не построим стену, как Израиль вдоль сектора Газа, поставил 9 батарей и закрыл на высоту 10 километров, потому что ракеты баллистические и авиация России может лететь намного выше, чем 10 километров. Но к объекту они все равно приближаются на дистанцию меньше 70 километров и ниже высоты 10 тысяч метров. И мы можем их там сбить, включая баллистические ракеты. Одно дело разрушить ядерный заряд в воздухе и получить небольшое загрязнение обломками территории, а другое дело ликвидировать последствия ядерного взрыва. Ну, это я крайний случай беру, если применять... и учитывать ядерную составляющую вооруженных сил России.
Олег, ну вы упомянули о том, что одна система, пусковая установка железного купола стоит около 170 миллионов долларов, а весь бюджет прошлогодний... Да-да-да.
Три пусковые, батарея.
А батарея, прошу прощения, весь бюджет прошлогодней обороны на закупки Украины составлял 800 миллионов долларов. Ну вот говорит о том Андрей Таран, что рассматривает возможность Украины купить такие системы. А такая возможность вообще есть, ну если смотреть правде в глаза?
Простой пример. Транш МВФ 1 700 000 000 долларов, 10 батарей. Пожалуйста, 10 батарей по 30 ракет, умножайте вам, пожалуйста, 300 объектов вы сгораете с вероятностью 90%. Вопрос приоритетности, понимаете? Что нам надо? Гарантированно прикрыть объекты, защитить, создать тактическое звено противоракетной системы противоракетной обороны Украины, которая еще будет строиться. Понимаете? Или нам надо вливание, этот транш потратить на какие-то дела. Кстати, ни разу правительство не отчиталось, куда же реально потрачены транши МВФ. Мы набрали транши за эти 7 лет, больше мы могли купить там не один десяток этих батарей. Я вам привел пример одного транша. А вы говорите, где деньги?
Ну, интересно, как будет смотреть Международный валютный фонд, если Украина будет тратить деньги, которые предназначаются, насколько я понимаю, на поддержку, ну вот, фискальной системы, монетарной политики в Украине на покупку вооружения?
Я вам привел просто самый простой пример для образца. Это не догма. Я просто показал, что это вопрос переговорного процесса. А может быть, мы можем взять именно кредит у МВФ для покупки систем «Железный купол» или «Барак-8». Тут для Министерства финансов миллион вариантов, где можно ленд-лиз, лизинг, кредит, приоритетность покупок и так далее. У нас содержание президента 1,5 миллиарда гривен в год обходится. И единственная статья, которая растет каждый год.
Ну хорошо, да, вопрос денег, вопрос дискуссионный. Ну вот давайте Игоря Романенко я сейчас спрошу. Игорь Александрович, ну вот тоже я вас попрошу, как ракетчика, в частности, да, оценить заявление Андрея Тарана. Насколько вот оно, с вашей точки зрения, ну, подходит Украине? Стоит ли Украине целиться на вот этот вот железный купол? Или, может быть, лучше разрабатывать какие-то свои собственные зенитно-ракетные комплексы, противоракетную оборону? Или военным желательно бы вот побыстрее поставить эти системы, чтобы они уже сейчас защищали украинские рубежи?
Ну, как зенитный ракетчик, я хочу сказать, что в чем-то я согласен, в чем-то нет с коллегой. То есть раздрая особенного не вижу, его не было, поскольку необходимость в совершенных комплексах, ну, вооружения 21-го столетия была всегда, есть. Особенно актуальна она сейчас, и не потому, что мы увидели, каким образом работает купол по ракетам израильским, потому что эти ракеты, они гораздо проще, чем те, которые есть у россиян. Имеется в виду «Искандеры», которые стоят на нашей границе и выдвинуты таким образом, что могут накрывать Киев и другие важные объекты. В «Искандерах», как мы знаем, есть и крылатые ракеты, и баллистические. И если те средства противовоздушной обороны, которые сейчас у нас есть в вооруженных силах, в других структурах, могут работать по крылатым ракетам, то с баллистическими есть проблемы. И поэтому зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетной обороны была, есть, и она остается и очень актуальна. Наш военно-промышленный комплекс способен ли разрабатывать? Да, но на это необходимо время и деньги. И от 5 лет и больше при разработке, хотя определенные наработки по ряду компаний у нас есть. А здесь я по части раздрая, как министр обороны, так особенно главнокомандующий, генерал Хомчак, говорит о том, что это оружие нужно сейчас, потому что ему надо выполнять задачи по прикрытию, в первую очередь, от ракетного оружия россиян, объекты важные, государственные и военные. Поэтому, естественно, он настаивает, а задача Министерства обороны по разделению функций обеспечить эти потребности. И здесь возникает вопрос в деньгах. Ну вот, коллега, в этой части я согласен, что при большом желании деньги можно и, особенно подчеркиваю, нужно находить и удовлетворять как можно быстрее эту потребность, потому что кроме того, что их закупить, еще надо обучить расчеты для того, чтобы они были способны выполнять задачи. На все это необходимо времени. А времени, на мой взгляд, у нас не очень много, потому что при лучшем раскладе ближайшее обострение – это на начало проведения учения российское вместе с белорусами 2021. Поэтому ситуация достаточно серьезная, и она требует решений на уровне военно-политического руководства. Даже политическое в первую очередь, потому что на уровне просто военного эти вопросы не решатся.
Я напомню, с нами военный эксперт Олег Жданов и Игорь Романенко. Наш номер 0800-300-403. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня слышно? Нет?
Да, вас слушаем.
Меня зовут Василий, я из Донецкой области. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из ваших экспертов мне на один вопрос ответит. Есть такая система «Кольчуга», она выпускалась на Топазе в Донецке. Вот. И самая последняя модель этой «Кольчуги» была умышленно оставлена в Донецке. Наверное, открыточку еще по-разничному подписали для России. Что сейчас с «Кольчугами»?
Ну, давайте вот Олегу Жданову переадресую, может быть, знаете.
Смотрите, первый раз слышу о том, что один хотя бы образец остался в врагу. Знаю точно, что вся документация была вывезена спецслужбами, техническая документация на производство этого комплекса. И на сегодняшний день у нас есть научно-производственное объединение, которое в состоянии эту кольчугу производить по той документации, которую мы на сегодняшний день вывезли. Вопрос, почему не производим? Потому что, опять же, Укроборонпром не занимается маркетингом для ее продажи на внешнем рынке. И, а вооруженные силы – вопрос денег для того, чтобы ее купить. Кольчуга была очень хорошая. Кстати, по-моему, единственная, вот коллега подтвердит или опровергнет мои слова, по-моему, кольчуга – единственная из радиолокационных средств, которая способна классифицировать цели по типам, по их типам. В отличие от всех других радиолокационных станций, работающих в системах ПВО.
Вопрос Игорю Романенко. Игорь, а вот опишите, пожалуйста, сценарий при нынешнем соотношении вот противоракетной и противовоздушной обороны Украины и ракетного потенциала Российской Федерации. Ну вот вспомнили «Искандер», на морском базировании есть еще крылатые ракеты «Калибр», истребители МиГ-31 тоже сосредоточены вдоль украинской границы с ракетными комплексами «Кинжал». Что из этого всего в случае ракетного удара со стороны Российской Федерации перехватит украинское ПВО? Ну, какой процент, допустим, этих ракет? И что при желании, ну, при нынешнем состоянии ПРО и ПВО украинском, россияне смогут сразу же уничтожить? Вот могут они уничтожить эти системы ПВО и дальше продвигаться внутрь командной пункции в Украине, внутрь территории Украины?
Но я уже говорил о том, что средств противоракетной обороны по техническим возможностям и комплексов соответствующих у нас нет. В свое время был поставлен комплекс С-300В1. Он имел возможность прочную. Были поставлены две станции в Украину. Но сами ракеты, так называемые большие ракеты по уничтожению ракет баллистических, они уже не были поставлены в Украину, потому что было понятно, что, скорее всего, будут разделяться и так далее. Поэтому здесь возможности наши ограничены достаточно, и все вооружение, которое вами перечислено, оно представляет серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, вообще для нашей обороны. В связи с этим особенно актуально становится то, чтобы в ускоренном порядке были приобретены комплексы, которые способны уничтожать такое оружие противника. С точки зрения противовоздушной обороны достаточно средств у нас, и они будут выполнять все эти задачи и пытаться уничтожать и, в общем-то, и это оружие, хотя вероятность уничтожения такого вида, то есть баллистических ракет, у нас минимальна.
А скажите, пожалуйста, ну вот а сколько, как вы видите идеальную противоракетную оборону Украины? Ну вот площадь сектора Газа на 345 квадратных километров достаточно небольшая, и Израиля есть возможность купировать все ракеты, которые выпускаются с той территории. Но мы знаем протяженность украинско-российской границы, да, и нужно, наверное, очень много подобных комплексов выставить. Как это все должно выглядеть в идеале? То есть какая-то аналог железного купола, сколько этих должно быть установок, ведь не всю ведь границу перекрыть надо, какие-то критические участки только, или придется тратить очень большие суммы?
Значит, я хочу сказать, что, во-первых, ничего идеального в этом мире нет, и в том числе в секторе обороны и ведения войны. И поэтому вообще любая оборона предполагает по сравнению с атакой и нападением, особенно на начальном этапе, проигрышные позиции. То есть в том числе и вот таким образом разрекламированный комплекс противоракетной обороны, купол израильский, вы видите, он уничтожает не все. И поэтому даже достаточно примитивные ракеты палестинские, которые они используют в массированном количестве, обеспечивают прорыв этой системы и поражение определенных целей. В свое время на советскую часть времени Украины и начало самостоятельности, значит, противовоздушная оборона Украины обеспечивала зонально-объектовые возможности прикрытия объектов. Со временем, в связи с тем, что выделялось мало денег, вообще обороне не уделялось внимания, к сожалению, то возможности уменьшились до уровня объектовых, то есть прикрывать отдельные объекты. Ну, более того, как мы с вами сегодня проанализировали, объекты в первую очередь противосамолетной обороны или против, ну, крылатых ракет, которые имеют там определенную скорость, сравнительно небольшую, и отражающую поверхность. Что касается баллистических ракет, то здесь есть серьезные большие проблемы.
Еще одного слушателя давайте послушаем. Обращаюсь к нему. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Александр Слуванчины.
Слушаем
вас. У меня один вопросик, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы не боитесь, что Россия даст ответный удар, пострадает какая-то часть страны, там, ну, вообще? И второй вопрос. Не пострадают ли мирные жители в ситуации такой?
Ответный удар в ответ на что? Пропала связь. Ну вот, хочу еще задать вопрос Олегу Жданову. Олег, а если будет, ну, давайте пофантазируем, да, появится какая-то система противоракетной и противовоздушной обороны у Украины, насколько изменятся возможности Российской Федерации по вот, полномасштабной, широкомасштабной атаке вглубь территории Украины? Ведь без ракетной, авиационной поддержки, наверное, пехота, техника военная не решится войти на территорию Украины. Это же действительно будет такой достаточно, ну вот, асимметричный, эффективный ответ со стороны украинской.
Ну, кстати, вы абсолютно правы. На сегодняшний день это, наверное, одна из немногих сфер, где Россия имеет преимущество, российские вооруженные силы имеют преимущество перед вооруженными силами Украины. Вопрос в том, что если мы создаем что-то наподобие системы противоракетной обороны, или, допустим, кстати, вот вы говорите в идеале, да, в идеале было бы на сегодня попроситься вступить в систему противоракетной обороны Евросоюза или НАТО без вступления в саму организацию. То есть дать возможность размещения здесь станций раннего обнаружения пусков ракет и систем противоракетной обороны. Вот это было бы в идеале. Мы бы создали себе таким образом, практически за чужой счет, могли создать себе зонтик противоракетной обороны. Это как вариант гипотетический. А создание собственных систем противоракетной или общей системы противоракетной обороны, потому что надо ее создавать в масштабах страны с единым центром управления, то это просто повысит наши шансы или гарантии на невозможность совершения вооруженного вторжения, масштабной войны между Украиной и Россией. На сегодняшний день главный сдерживающий фактор такого вторжения является политический фактор. Не столько военный, сколько политический фактор. Потому что вряд ли Россия на сегодняшний день готова развязать открытую войну вообще на Европейском театре военных действий. Это может пагубно сказаться на самой Российской Федерации. Как в политическом, так в финансовом, так и в экономическом отношении. Они единственное, у них развязаны руки на Донбассе, потому что пока что с нашего молчаливого согласия все думают, что их там нет.
А вот вы коснулись вопроса о присоединении Украины к, ну, защите воздушного пространства европейскому. Зачем это европейским партнерам и НАТО, ну, вот, размещать тут комплексы, тратить деньги, насколько я понимаю, да, вписываться за безопасность воздушного пространства Украины? То есть в чем выгода для них, может быть?
Выгода в том, что намного, намного безопаснее и намного эффективнее сбивать ракеты и самолеты над чужой территорией, а не над своей. Над своей появляется вероятность того, что могут пропустить. А так у них есть практически почти 1000 километров, это ширина нашей страны, над которой они могут спокойно обнаруживать эти цели и сбивать. Вот в чем их заинтересованность. Кстати, этого и очень сильно опасается Россия, если вы заметили, они постоянно настаивают, категорично настаивают перед НАТО и перед Соединенными Штатами, перед Европейским Союзом, чтобы ни в коем случае не было размещения иностранных военных баз на территории Украины. В том числе и авиационных, и в том числе станции вот радиоэлектронной, радиотехнической разведки.
Ну вот, наверное, на это намекал наш последний слушатель, когда говорил, что может быть ответ со стороны Российской Федерации. Ну, вряд ли стоит даже гипотетически представлять себе, каким может быть ответ. А может быть и не будет ответа, да? То есть это все зависит от случая и желания, наверное, одного человека. С нами Дмитрий Уманец, глава наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружений и военной техники Украины. Дмитрий Илларионович, здравствуйте.
Добрый вечер.
К вам вопрос такой. Как вы думаете, ну вот с вашей экспертной точки зрения, что лучше, покупать противоракетные системы или производить их внутри Украины? Ну вот в свете заявления министра обороны Украины Андрея Тарана, что, мол, Украина ищет возможности приобретения систем ПРО вроде железного купола израильского.
Понятно. У меня фамилия Уманец.
О, прошу прощения. Спасибо, что поправили.
Абсолютно ничего страшного. Просто вот слово «Умань». Значит, что я хочу по этому поводу сказать? Ну, вы знаете, мы уже 30 лет наделали столько заявлений и глупостей, простите, что уже даже нормальные люди-то не слушают то, что заявляют. Заявить это одно, а сделать это совершенно другое. Поэтому эти заявления, они абсолютно пока не соответствуют тому реальному состоянию, что мы имеем на сегодня. Если бы мы были, как нас считают украинцы, умными людьми, то мы бы с 91-го года, уже вот по сегодняшний день, действительно могли много сделать. Могли бы уже и в НАТО быть, могли бы сделать противоракетную оборону с помощью НАТО и Соединенных Штатов Америки. Однако же на сегодняшний день, 30-м году жизни мы с вами уже находимся, но кроме заявлений мы ничего не имеем. Самое слабое звено сегодня у нас как раз это противовоздушная оборона. Почему? Потому что мы пользуемся только теми комплексами, которые нам достались после развала Советского Союза. Более того, я вам скажу, что кроме модернизации мы ничего не имеем. Купить новые комплексы типа «Патриот» или «Железный купол», поверьте мне, я что-то соображаю в этом деле, это миллиарды долларов, понимаете, миллиарды. И мы однозначно на сегодня это просто нам никто не позволит, иначе мы просто разденем этих голодных людей уже до окончательно. Поэтому я бы хотел бы немножко с Олегом, он умный человек, я его знаю, он меня знает. Дело в том, что он немножко тоже как-то фантастом стал. Ну в каком плане? Ну кто сегодня пойдет на то, чтобы в Украине разместить войска НАТО, ПВО там НАТО или Соединенные Штаты Америки? Ну это, понимаете, никто на это не пойдет, во-первых. Во-вторых, Россия это просто не допустит. Не допустит. Поэтому, конечно, ну, нужно думать, что делать, потому что уже время пришло, кто его знает, как Россия. Вы понимаете, тут если брать классику борьбы, то противник будет действовать сначала сухопутной группировкой, но если он будет видеть, что это не дает каких-то результатов, или, допустим, там противник начинает сопротивляться, то, безусловно, противник начинает, ну, я имею в виду, прежде всего, Россию, начинает применять все силы и средства для того, чтобы подавить, для того, чтобы уничтожить противника. Это же классика борьбы, никуда не денешься. Вплоть до ядерного оружия. Вплоть до ядерного оружия. Для того, чтобы достичь своих целей.
Дмитрий Лоренович, ну что делать? Ну вот вы говорите о том, что вот эти вот С-300, которые стоят на вооружении Украины, ну и ракеты у них скоро придут в негодность, да и сами эти ракетные комплексы, да и БУК-М1 тоже из прошлого столетия комплекс. Ну вот вы видите выход из этой ситуации. Ну, возможно, если так ограничены деньги, возможно, стоит заниматься разработкой собственной системы. А насколько это эффективно будет, если, ну, вот угроза существует уже сейчас? Как вы вот выход опишете?
Я выход вижу. Конечно, вчера надо было модернизировать эти комплексы, так сказать, более эффективно. В том числе и ракеты. В том числе и ракеты. Действительно, самый слабый момент, это если комплексы еще как-то дышат, и они частично не все полностью, но модернизированы, то с ракетами проблема. Выход, ну, в какой-то степени найден, то, что сегодня как-то там луч, есть такое предприятие, которое занимается ПВОшной тематикой, в том числе, они там начинают шевелиться, вроде бы создать свой комплекс. Но вы понимаете, что создать свой комплекс, тем более такого высокого класса, как 300-я там система, или же вот наподобие железного купола в Израиле, это требуется, поверьте, не месяцы, это требуются годы. Это нужно создать комплексно в государстве генерального конструктора, специальную организацию, которая заниматься будет этим вопросом, профинансировать и все время вести этот вопрос под постоянным государственным контролем. Другого варианта просто не существует. Купить сегодня Патриот или что-то наподобие, я вам уже сказал, это нереально. Поэтому карабкаться надо своими собственными силами. Ну, если удастся что-то приобрести, пока мы создадим что-то новое, ну, это было бы неплохо. Но я не сомнений в этом плане.
Скептически настроены. Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну вот дам возможность еще нашим гостям прокомментировать слова Энтони Блинкена, который госсекретаря Соединенных Штатов Америки, который в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» во время своего визита в Киев сказал следующего. «Мы рассмотрим любой запрос. Ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь, кроме той очень значительной помощи, которую мы уже дали, была бы полезной для Украины прямо сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения». Так Блинкен ответил на вопрос журналистки о том, какую военную помощь США могли бы предоставить Украине. Ну вот давайте Игорю Жданову задам вопрос. Игорь, а вы рассматриваете возможность какого-то, ну вот, или беспроцентного, или безвозвратного кредита, благодаря которому, от Соединенных Штатов Америки, благодаря которому Украина может построить мощную, эффективную систему ППО и ПРО и ПВО?
Ненко или Олег Жданов? Вы сказали,
да, Игорь. Да, вы сказали Игорь, да.
Давайте Олега сначала послушаем.
Ну, смотрите, вопрос тут же, они будут, конкретика военной помощи будет зависеть от ситуации. И, кстати, ну, я не фантазировал, я просто, вы спросили идеал, я вам идеалы нарисовал в плане противоракетной обороны. И на сегодняшний день вот все заявления в связи, допустим, с обострением на наших границах и с Российской Федерацией, да, смотрите, была конкретная страна, Россия, которая начала конфронтацию на наших границах. Мы конкретно об этом сообщили всему миру, да, и мир конкретно отреагировал. То есть резолюция, допустим, там, Европейского Союза, да, жесткая по Российской Федерации, заявления, политические заявления всех стран о том, что, ну, которые нас поддерживают, о том, что они нам окажут всестороннюю военно-техническую помощь. Дальше, к сожалению, таких заявлений пока никто не пойдет. Конкретика военно-технической помощи будет зависеть от ситуации, которая сложится у нас в отношениях с Российской Федерацией. До этого момента мы можем только согласовывать общий план по той помощи, которая на сегодняшний день реально выделяется, то есть которая включена в бюджет Соединенных Штатов. Я имею в виду вот эти 300 миллионов долларов ежегодные, которые выделяются правительством США для силового блока Украины, для оказания нам военно-технической помощи. Этот план согласован с Генеральным штабом, и он выполняется. Есть какие-то нюансы, они вступают в переговорные процессы, что-то где-то уточняют. Все остальное, к сожалению, это пока политические заявления, которые говорят о том, что они нам помогут, когда наступит время.
Игорь Романенко.
Да, я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Первое, что сейчас, вот, например, главнокомандующего вооруженными силами генерал Хомчак встречался с главой комитетов штабов американских по этому вопросу в Брюсселе. Министр обороны вел переговоры, то есть по возможностям, о которых в том числе и здесь мы говорили, на перспективу. А перспектива, на мой взгляд, является в том, что надо сейчас закупать уже, изыскивать средства. На миллиарды, конечно, долларов возможностей нет, типа комплексы Patriot, хотя могут быть варианты, вот как говорилось, о лизинге. Ну, тут такие, если бы шли навстречу в этом вопросе. А комплексы типа купола... Тоже коллега приводил примеры о закупках, и над этим надо работать самым непосредственным образом. Это первое, то есть здесь работа идет, американцы $300 не решат, но это тоже немало. Благо, начало в любом процессе очень важное, принципиально. А другое, на что я обратил внимание, что вот все достаточно жесткие действительно политические заявления, они хороши, но если обращаю внимание на то, что говорили, все это, так сказать, решится или будет осуществляться после того, как россияне фактически начнут действия. То есть они пожалеют о том, что вот они начали. Так вот, это может очень серьезно обернуться для нашей страны. То есть понимаемо, что если нет у нас серьезного противоракетного вооружения, а Россия не применит, то последствия будут непростые, тяжелые. И там, где в любой армии мира нет соответствующего современного оружия, закрываются эти вопросы большим количеством солдат, ну, с тем вооружением, которое имеется. Поэтому, имея в виду то, что мы относимся определенным образом к жизни солдат, то вопрос сейчас уже надо кардинально менять и заниматься закупкой, в первую очередь, противоракетных систем.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Это были Олег Жданов, военный эксперт, и Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Также принимал участие Дмитрий Уманец, глава наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения военной техники Украины. Наша программа приближается к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Ищите там нас, подписывайтесь и пишите нашей команде. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.